Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Сегодня в студии «Эхо Москвы» кандидат исторических наук, автор новой книги «Кровавый октябрь 1914 года», член Ассоциации историков Первой мировой войны Сергей Нелипович. Мы будем говорить о тех сражениях, которые шли на границах Российской империи осенью 1914 года. И я просто напомню нашим слушателям, что у нас есть телефон для вопросов, +7 985 970 45 45. СМС-сообщение можно на него посылать, и Твиттер-аккаунт вызван. Пожалуйста, пользуйтесь этими инструментами прямой связи со студией «Эхо Москвы». И напомню я, что мы закончили 1 сентября разговор о военных действиях с историком Константином Пахлюком как раз на поражении русской армии в Восточной Пруссии, когда Германии удалось разгромить армию генерала Самсонова, взять большое количество пленных. И я сразу к Сергею Геннадьевичу обращусь с этим вопросом как для старта. Да, изменило ли, на ваш взгляд, это поражение стратегическую обстановку на Восточном фронте?
Здравствуйте. Безусловно, поражение русских войск в Восточной Пруссии очень существенно повлияло не только на обстановку именно рубежа лета-осени 1914 года, но и в дальнейшем сыграло весьма значительную роль в планировании операции с русской стороны. Прежде всего, развелась как у начальственного состава, так и у солдат, так называемая германобоязнь, вот эта боязнь немца, которая, безусловно, влияла, сковывала инициативу начальников, ну и подчиненных в том числе. Всегда приходилось планировать какие-то действия с оглядкой на то, кто находится, какой противник находится перед фронтом, немцы либо австрийцы. С другой стороны, была проведена успешная, хотя тяжелая, Галицийская битва, в результате которой австро-венгерские войска потерпели поражение, были вынуждены начать отступление к Карпатам.
Это вот параллельно происходило с событиями.
Совершенно верно. Да? Более того, скажем так, решающие события Галицийской битвы произошли после разгрома армии Самсонова. И они происходили как раз в то время примерно, когда был прорван уже фронт армии Рененкампфа, первой армии, и нанесено поражение вот 1-й и 10-й русским армиям в так называемом осеннем Мазурском сражении. Они были вынуждены отойти к Гродно и за Неман. В то же время, опять же, армия Юго-Западного фронта под командованием генерала от артиллерии Николая Иванова, его начальника штаба Михаила Алексеева, они успешно начали преследование. Правда, преследование тоже было трудное, связанное с бездорожьем, связанное с периодом осенних ливней, распутицей. Но, тем не менее, был преодолен Сан, значительная водная преграда. К предгорьям Карпат вышли русские авангарды, и в это время началось контрнаступление, началось большое наступление наших противников на Варшавском направлении, в направлении к Сану и, опять же, в Галиции со стороны Карпат.
Сергей Геннадьевич, вот можно я чуть-чуть прерву такой рассказ о развитии событий к каким-то характеристикам? Да, вот как бы вы охарактеризовали австро-венгерскую армию? Потому что оценки очень противоречивые ей даются. С одной стороны, говорят о довольно талантливых полководцах, с другой стороны, говорят, что части были неравноценные ее многие.
Это, безусловно, по своему характеру армия была многонациональной. Принцип комплектования также был с соблюдением вот этих вот национальных ячеек, ну и прежде всего территориальных, конечно, ячеек. И поэтому все эти обстоятельства, они накладывали определенный отпечаток на стойкость австро-венгерских войск. Опять же, не будем забывать о том, что Австро-Венгрия не воевала вообще, ну, как страна, как, допустим, как государство в той модели, в которой она существовала на 1914 год, она начала существовать в 1867 году, то есть после поражения Австрийской империи 1866 года во франко-прусской, австро-прусской войне, войне за гегемонию в Германском Союзе. То есть с того момента австрийская армия больше никогда ни с кем не воевала. Это была первая и последняя война двуединой монархии. Поэтому, конечно, боевого опыта, реального боевого опыта, тот, который был у русской армии, опыт русско-японской войны, значительный боевой опыт, этого опыта не было. Такого опыта не было, кстати говоря, и у германской армии. Она не воевала с 1871 года. Но то, что германские военные представители всегда присутствовали на всех маневрах, всегда очень внимательно изучали опыт зарубежных стран. В ту же самую русско-японскую войну германские офицеры находились в штабе русских армий.
И в японской тоже, по-моему, генерал Хоффман, да, если не ошибаюсь?
Ну, да, да, но в большей части своей именно в русской армии находились. В принципе, Германия тогда осталась единственным политическим партнером России вообще в Европе. И существенно поддерживал и германский Красный Крест русскую армию во время русско-японской войны. Поэтому, допустим, какие-то моменты внутренние, устройства русской армии, устройства санитарной службы, тыловых служб немецкие офицеры знали очень хорошо, в отличие от австрийцев. С другой стороны, опять же, если мы будем сравнивать российско-императорскую и, как официально назывались вооруженные силы, императорско-королевские вооруженные силы Австро-Венгрии, то у них очень много схожего. Очень много мы видим проблем, даже тех же самых одинаковых. Тут и самострельщики, и большое количество отставших при разных обстоятельствах. И русская армия также была многонациональна, в ней были значительные контингенты и поляков, и украинцев, и евреев, что тоже было характерно и для австро-венгерской армии. И при каждом большом отступлении население местное, оно укрывало, безусловно, тех солдат, которые были родственными по крови, по языку. Очень многие так вот отставали, скажем, до следующего своего наступления. Потом возвращались в часть. Некоторые из них рассказывали, как они были в чужом плену, как они там жутко страдали для того, чтобы их, так сказать, не предали военно-полевому суду за дезертирство. Рассказывали о своих там действительных или мнимых подвигах. То есть и такое явление было. И если мы даже сравним потери сторон именно вот австро-венгерской и русской армии, то они примерно одинаковые и тоже колеблются вот в зависимости от успеха той или иной операции. Если она более успешна для русских, то потери русские несколько меньше. Если она более успешна для австро-венгерской армии, то там потери несколько меньше. То же самое высокий процент пропавших без вести.
И пленных, видимо, тоже?
В том числе, да, и в категорию пропавших без вести в данном случае входили и пленные, что с австро-венгерской стороны, что с русской стороны. Германский контингент, который был на Восточном фронте, там была совершенно иная ситуация, была иначе поставлена санитарная служба. Но были определенные и плюсы. Допустим, все-таки санитарная служба в австро-венгерской армии была поставлена лучше. Там впервые была проведена вакцинация против холеры, но, правда, это было связано именно с начавшейся осенью 2014 года эпидемией холеры, которая затронула все воюющие страны, в данном случае на Восточном фронте, которые были в Галиции. Была проведена очень успешная вакцинация. В русской армии этого не было. С другой стороны, чистоплотность, скажем, солдат русских, она была выше, чем австрийских. В русской армии не было такого количества, скажем, тыловых служб, которые бы обеспечивали там солдат и офицеров, скажем, там проституция, которая процветала в прифронтовой зоне австро-венгерских войск, с нею русские власти, например, пытались бороться. Я не говорю, что ее совсем не было. В определенные моменты количество венерических больных, особенно среди офицерства русского, тоже зашкаливало, вплоть до того, что были инструкции, что, значит, венериков не отправлять в госпиталя, оставлять и лечить при частях. Но все-таки эта проблема была значительно более опасной для австро-венгерской армии, более болезненной для австро-венгерской армии. И если мы потом вспомним и гарнизон Перемышля, австрийский, который, да, храбро сражался,
ходил
на вылазки, но погубило именно его именно жуткое санитарное состояние, то, что там процветала в городе проституция, то, что процветал черный рынок. То есть, если бы это был русский гарнизон и русский военачальник, да, в такой вот ситуации, безусловно, за такие упущения он вот тут же был отрешен и предан военно-полевому суду. А австрийский комендант Кусманек, он даже был повышен в чине, несмотря на то, что находился в русском плену. Хотя, безусловно, это именно его была вина, что он не смог ни эвакуировать вовремя оттуда мирное население, которое там страдало от голода, то есть не уменьшить число едоков, которые остались в осаде, ни привести в порядок санитарные состояние.
Скажите, а если говорить о техническом уровне, вот уровень вооружения, артиллерия там, и так далее, опять же, если сравнивать российскую и австро-венгерскую армию, они тоже на одном примерно уровне?
Здесь, да, уровень примерно одинаковый. Стрелковое оружие было примерно на одинаковом уровне. Даже некоторые специалисты в области оружейного дела все-таки за винтовкой Манлихера оставляют первенство по сравнению с винтовкой Мосина. Но, опять же, это некоторые специалисты. Я здесь не являюсь специалистом, просто передаю мнение. Что касается артиллерии, то легкая артиллерия русская, безусловно, превосходила австро-венгерскую, как и германскую, легкую артиллерию. И уступала только французской легкой артиллерии. Что же касается средней и тяжелой артиллерии, то здесь все-таки австро-венгерские орудия были значительно лучше русских.
Это заводы «Шкода», да, по-моему?
Да. Заводы «Шкода», начиная от сверхтяжелых мортир 30,5-сантиметровых, которые впервые как раз были испытаны на полях Первой мировой войны, и кончая легкими гаубицами 10-сантиметровыми, которые превосходили нашу, так скажем, в кавычках, нашу, на самом деле, разработка Круппа, 48-линейную гаубицу корпусную. Более того, если в русской армии пехотная дивизия имела только полевые орудия, только легкие пушки, а уже те же самые 48-линейные мортиры было по 12 штук только на корпус, только в корпусе, подчинялись они командиру корпуса, то австро-венгерская пехотная дивизия имела 2-3 гаубичных батареи. Более того, придавались и тяжелые гаубицы по 1-2 батареи 15-сантиметровых гаубиц. Горные орудия, особенно горные гаубицы, опять же, здесь было превосходство на стороне австро-венгерских войск. В русской армии была очень хорошая горная пушка 1909 года, превосходившая вообще все мировые аналоги. Однако мобильность австро-венгерской, даже легкой горной артиллерии, была в данном случае выше. То есть закатить на какую-нибудь вершину и с нее простреливать значительное пространство австро-венграм было значительно легче, чем русским войскам.
А что можно сказать о начальнике австрийского генштаба Конрад фон Хетцендорф? Действительно был выдающимся военным, которому не повезло с армией?
Ну, если мы возьмем кампанию 1914 года, я бы не стал петь столько дифирамбов этому человеку. Франц Конрад фон Хетцендорф, безусловно, серьезно готовился к войне с Россией. Он считал до конца своих дней, умер он в 1925 году, Россию главным противником Австро-Венгрии. Он считал, что именно сокрушение России развалит блок Антанты, и все время пытался внушить эту мысль своим германским партнерам.
Но они не очень его слушали, прямо скажем.
Ну, они, так скажем, слушали, кивали головами, а потом говорили, что, извините, судьба войны решается на Сене, а не на Висле. Это буквальная цитата, в данном случае, Мольтке-младшего, который ему это заявил в мае 1914 года. Судьба войны решится на Сене, а не на Висле.
Скажите, а на ваш взгляд, вот ошибается или прав такой историк, и, я бы сказал, публицист Александр Керсновский, который утверждал, что Россия сделала такую стратегическую ошибку, наметив три направления наступления – Пруссия, Берлин и Галиция. Что нужно было сосредоточиться на более слабом противнике и вот бить по нему.
Ну, это не его как бы мнение. Потом все-таки берлинского направления первоначально вообще не было в природе. Это направление навязывали нам наши союзники. Прежде всего, Черчилль старался навязать такой план войны. Высадка морского десанта Балтийского флота где-нибудь в районе Штеттина и прямое наступление на Берлин. Прямого наступления на Берлин до конца сентября 1914 года русская сторона не планировала. Считалось, что быстренько захватим Восточную Пруссию, быстренько разобьем противника в Галиции, захватим Галицию, а дальше все, уже война кончится, потому что французы разобьют немцев в союзе с англичанами, тем более, что первые дни августа – это вторжение двух французских армий в Эльзас и Лотарингию, не только вторжение германских войск в Бельгию, вступление, опять же, французских войск в Бельгию. То
есть, да и сербы сопротивлялись неплохо в этот момент.
Да, практически до, действительно, до ноября 1914 года сербская армия тоже какой-то слабины такой не давала. В первых приграничных сражениях там при Шабаце сербская армия потерпела поражение, но это была частичная неудача, которая достаточно быстро была исправлена. То есть все вот эти обстоятельства говорили за то, что война скоро очень кончится, поэтому, конечно, все было сосредоточено с самого начала именно с оглядкой на быстротечность войны, чтобы вот иметь на руках козыри. Что мы уже вот имеем раз одну захваченную область, другую захваченную область, все. Вот с этих позиций уже вести переговоры не только, я так считаю, вот мое мнение, не только со своими противниками по этой войне, но и со своими союзниками в этой войне. Потому что я думаю, что прекрасно очень многие люди в правительстве тогдашней России отдавали себе отчет о возможностях наших западных союзников. Что они могут себе позволить для России выделить, а что они не могут. И все-таки хотелось иметь за собой какое-то материальное обеспечение вот своих прав в дальнейшем.
Давайте вернемся тогда в Галицию. Вот русская армия, так я помню, заняла Львов, часть этой территории, подошла к Карпатам. А что делают в этот момент немцы? Я так понимаю, что они предпринимают некие маневры, чтобы все это дело прекратить.
Да, маневр был сделан прежде всего потому, что не только к Карпатам подошли, русские войска стали угрожать Силезии. Это угольный район, это огромнейший и сырьевой, и промышленный район тогдашней Германской империи. Безусловно, поэтому именно в Силезию перебрасываются войска из Восточной Пруссии, перебрасываются настолько поспешно и скрытно от русского командования, что даже отступление от Немана было принято за некое такое паническое бегство и вызвало такую определенную эйфорию, которая, правда, потом весьма плачевно опять кончилась. И собирают мощный кулак на варшавском направлении. Начинается наступление к Висле, к Средней Висле, далее к Варшаве. Одновременно приводится в порядок австро-венгерская армия, поступают войска-резервисты, в данном случае действительно поспешно обученные. И начинается наступление, несмотря на непогоду, несмотря на распутицу, наступление в направлении реки Сан и от Карпатского хребта в направлении на Миколаев и далее на Львов. То есть такими большими, большим таким, я бы сказал, клещами, таким неким серпом, который должен был подрезать вот эти вот наступающие русские армии и взять их в мешок. Но мешок не удался, поскольку в это же время русское командование сделало определенную рокировку. 22 сентября 1914 года состоялось историческое вот это заседание Ставки, на котором присутствовал Николай II. Было принято решение о наступлении в сердце Германии на Берлин. На берлинское направление к Средней Висле перебрасываются из Галиции аж 3 армии. И вот этот момент переброски, он сыграл, да, на руку австро-венгерским войскам, которые относительно легко достигли реки Сан, и сорвал план командующего германской уже 9-й новой армии Гинденбурга на то, чтобы перед Вислой окружить русские армии. Их там просто не оказалось. То, что было принято за все русские войска, оказалось двумя стрелковыми бригадами. Гвардейской и второй стрелковый – это отряд генерал-майора Дель Саля. Отряд был полностью разгромлен, понес очень большие потери. Ну, там иначе, наверное, и не могло быть, потому что...
То есть, им пожертвовали фактически, получается.
Практически, да, он был отдан в жертву. На него шло 4 корпуса противника. То есть, просто-напросто противник и не знал, что перед ним всего 2 бригады, считал, что перед ним какие-то мощные силы. Вот, то есть, вот этот огромный мощный удар, он пришелся практически по пустому месту и в дальнейшем спутал все карты и германских стратегов, и австро-венгерских стратегов. Опять же, тот же самый Конрад фон Хетцендорф, он не придумал ничего лучше, как разыграть еще одну галицийскую битву. То есть, весь план у него, который был дан в директиве армиям, 4 армиям, наступавшим, опять же, в Галицию, был точно такой же, как в августе месяце. То есть, перейти Сан, в области Таневских лесов выйти на Люблин, ну, а другим флангом занять Львов. Ну, абсолютная калька с плана августовского 1914 года. Поэтому, конечно, говорить о каких-то таких выдающихся способностях, но как-то быстрее, наверное, все-таки должен был человек перестраиваться. Керсновский, например, не очень жалует Иванова, но тот же самый Николай Иудович Иванов, да, он быстрее справлялся с обстановкой. Вот этот тандем...
Он командовал Юго-Западным фронтом.
Да-да-да, армиями Юго-Западного. Вот этот тандем Иванов-Алексеев, он просто поражает своей вот такой вот деятельностью замечательной. То есть, во-первых, во время Галицийской битвы, да, возникает проблема на правом фланге русских армий. Туда перебрасывается гвардия, там образовывается новая армия Платона Алексеевича Личицкого, которая играет здесь там в случае выдающуюся роль и наносит мощный удар во фланг противнику. Галицийская битва таким образом выиграна. Во время Варшавской и Вангородской операции то же самое. Новый главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта, который отвечал за Варшаву, за столицу Царства Польского, предлагает вообще ее оставить.
Это русский, да? Волков?
Да, Николай Васильевич Русский. Он, Владимир Ильич Русский. Он предлагает сдать Варшаву, отойти за Вислу, там укрепиться и переждать там германское наступление.
А германцы вообще подошли в результате наступления к пригородам Варшавы?
К пригородам, да, безусловно. Вот. Что делает в это время Иванов? Иванов забрасывает буквально телеграммами верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, пишет о том, что невозможно оставить, что это политический огромный удар, что это начнется развал империи. Да, Николай Николаевич внимает Иванову, тут же ему передает варшавское направление вместе с находящимися там войсками. В течение 2 недель количество войск на варшавском направлении русских увеличивается в 3 раза. Создается именно там решающее превосходство над силами противника.
А там сибирские корпуса, по-моему, подбросили, да?
Совершенно верно. Первый и второй сибирские армейские корпуса были туда направлены. Второй сибирский корпус был разбит на подступах к Варшаве. Но первый сибирский корпус даже в неполном составе смог очень грамотно оборонять варшавские пригороды в районе Песечно. Затем нанести мощный контрудар. И то же самое, кстати говоря, мы видим и на реке Сан, когда сначала за нее отводятся русские войска, дается возможность вот, повязнуть в грязи австро-венгерским тылам, чтобы у них отстала артиллерия. Дальше следует неподготовленная попытка форсирования Сана со стороны австро-венгерских войск. Тоже это все пережидается. Все, когда противник выдохся, ему наносится внезапный удар, и сразу четыре плацдарма в течение нескольких дней на реке Сан образует русская армия. Переходит реку Сан, связывает австрийские войска, не дает им перебрасывать войска ни к Варшаве, ни ко Львову в Карпаты. Там было связано значительное количество войск. То же самое в Карпатах, занимают жесткую оборону, и таким образом все австро-венгерское наступление, оно тонет в этом лабиринте траншей, то есть вот таким образом просто заставляют противника играть по русским правилам.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Сергеем Лениповичем о событиях осени 1914 года в программе «Цена революции» после выпуска новостей «Эхо Москвы».
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в эфире «Эхо Москвы» с Сергеем Нелиповичем о сражениях, которые проходили на территории Польши и Австро-Венгрии в 1914 году. Напомню, телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван. Сергей Геннадьевич, то есть получается, что российская армия вполне достойно могла обороняться не только, так сказать, но и наступать, то есть и в том числе против германской армии. То есть вот профессиональный уровень и командования, и уровень подготовки солдат был достаточно высоким в тот момент.
Да, это действительно так. И в ходе боев на Висле и под Варшавой в районе городка Казенице было нанесено поражение именно германским войскам, причем даже германским гвардейским частям, резервному гвардейскому корпусу. Но
это генерал Маккензен, да, командовал этим наступлением?
Генерал Маккензен командовал группой, которая наступала на Варшаву, а на Средней Висле была группа генерала от артиллерии Макса Гальвица. Вот как раз он-то являлся командиром гвардейского резервного корпуса. Германские войска были вынуждены отступить на подготовленную в их тылах позицию от берега Вислы. Они не смогли сбросить, опять же, русские десанты, которые перешли Вислу и образовали вот эти плацдармы, не смогли их сбросить в Вислу. Русская армия начала преследование, но преследование так достаточно вялое, опять же, связанное с тем, что в результате этих боев потери были понесены просто громадные. То есть на Висле от Варшавы до Сандомира более 100 тысяч человек потеряла русская армия. В то же время наши противники здесь потеряли около 50 тысяч человек, потеряла австро-венгерская армия, первая армия. Ну, часть она потеряла и на Сане. А германская армия потеряла примерно 16-18 тысяч человек. То есть вот эти потери для германских войск были даже менее тяжелыми, чем в Восточной Пруссии. Правда, удалось сковать ту группировку, которая была в Восточной Пруссии, не допустить усиления этими войсками войск Гинденбурга. Были серьезные разногласия между командующими 8-й и 9-й германскими армиями. Были очень серьезные разногласия между германцами и австро-венграми, их командованием, о подчиненности и так далее. Было огромное количество споров. Вот. В то же время, как раз вот именно в этот период, я хочу еще раз это подчеркнуть, все русские фронты действовали слаженно, действовали очень четко. Было очень четкое взаимодействие, и если даже на более высоких уровнях командармы не могли договориться о взаимодействиях, то начальники дивизий это взаимодействие осуществляли на практике. То есть здесь инициатива, конечно, вот среднего звена, она была, безусловно, на очень высоком уровне. Кстати говоря, тоже можно сказать и о наших противниках. успешно действовали, допустим, в австро-венгерской армии, те командиры, которые получали самостоятельные участки или самостоятельные задачи. Потому что степень руководства, стиль руководства, так скажем, австро-венгерскими войсками, он был централизован до нельзя. Конрад фон Хетцендорф каждый день отдавал директивы каждой армии. Командующие армиями австрийские, они просто превращались в инструмент для передачи этих задач там, командирам корпусов и так далее, там, до командиров полков. То есть вот такая зашоренность, такое вот цепляние буквально каждому моменту сверху, оно, безусловно, сказывалось на успехе военных действий и во многом повлияло на то, что армии центральных держав в октябре 1914 года на польских и галицийских полях потерпели поражение. Безусловно. То есть стиль вот этот руководства, он в данном случае никуда не годился. И в будущем мы опять же увидим то, что когда австро-венгерские командиры даже находятся под германским командованием, они более свободны в выборе средств в своих действий, они сами могут оценивать обстановку, а не ждать указаний свыше, которые в довольно жесткой форме объявляются каждый день.
Вот хотел, кстати, уточнить. Помните, была такая интересная история, что два германских корпуса во время событий в Восточной Пруссии были перенацелены с Западного фронта на Восточный. Они действительно там появились? И кто-то еще перебрасывались какие-то силы с Западного фронта на Восток? То есть, как бы Россия выполняла эту роль, которую от нее требовали союзники по Антанте?
Эту роль Россия в большей степени выполнила, скажем, в ноябре-декабре 1914 года. Потому что, опять же, да, очень хорошо разрекламированы два корпуса. Это примерно на тот момент это 40 тысяч человек списочного состава. Два этих корпуса были взяты не с фронта, они находились при осадах крепостей. И, в общем-то, что они были на Марне, что их не было на Марне, в данном случае они не сыграли большую роль.
Они бы туда не дошли просто.
Да, опять же, если мы возьмем хронологию, да, что 9 сентября решилось сражение на Марне, началось отступление германских войск в ночь с 9 на 10 сентября нового стиля. 10-11 сентября нового стиля был прорван фронт армии Рененкампфа. То есть здесь такой зависимости прямой здесь, конечно, нет. То есть вся операция в Восточной Пруссии практически она завершилась еще задолго до того, как германские армии вообще подошли к Парижу. Потом, конечно, по большому счету, Париж бы не пал, безусловно, даже в случае проигрыша Марнского сражения французами. Как он не пал, как мы помним с вами, во время франко-прусской войны. Он был блокирован, да, там, так сказать, пытались задушить его блокадой, но штурмовать его прусская армия не собиралась. То же самое, такая же ситуация наверняка была бы и в 2014 году. В 2014 году и французы были не те, что в 1870 году. Французская армия была, конечно, готова сражаться и до последнего человека, и до последней пяди французской земли. И я думаю, что и не только французской. Вот, поэтому...
В общем, не 1940 год, скажем так.
И то же самое, безусловно, совершенно иные настроения. Но если мы вспомним, опять же, да, 1940 год, генерал де Голль, только что, скажем, осрамившийся, собравший группу из четырех танковых дивизий, ничего не сделавший в течение двух недель с тремя германскими пехотными полками, но зато замечательно себя разрекламировавший, назначается министром обороны. Что делает этот министр обороны? Он в первую очередь едет в командировку в Лондон, в то время как, значит, противник марширует к Парижу. Мы можем себе представить вообще такую ситуацию в октябре 1941 года, да, чтобы у нас нарком обороны там ехал куда-нибудь в Соединенные Штаты, там с гастролями какими-то. Ну, это просто немыслимое дело.
Ну, и у французов Жоффре и другие тоже были, в общем, на командных пунктах в 2014 году.
Да, безусловно, те в 2014 году здесь совершенно иные настроения, и действительно за каждую пять французской земли шел бой достаточно тяжелый, упорный, и вот это отвлечение германских войск было наиболее массовым, конечно, по результатам потом сражений на Висле и в Галиции, уже так называемой второй вот этой галицийской битвы. Потому что в ноябре уже и сам Фалькенгайн, который сменил на посту начальника штаба главной квартиры Мольтке-младшего, он вынужден перебрасывать не один и не два корпуса, а в ноябре на русский фронт приходит 6 германских корпусов.
То есть они ждут вот этого вот наступления на Берлин, фактически, получается.
Да, совершенно верно. Для того, чтобы уже это наступление на Берлин, которое уже начало осуществляться в результате преследования отходящих германских и австро-венгерских войск, вот чтобы его приостановить и остановить, вот тогда уже перебрасывается массовая войска. Прирастается 6 кавалерийских дивизий. Практически почти все, вся кавалерия, которая имелась в данный момент во Франции, она перевозится вся в Россию. То есть вот он тот момент, когда, да, действительно, Россия на себя берет очень многие силы противника. То есть эти силы, это уже совершенно другой разговор, это уже не те два корпуса.
Ну вот, кстати, мы уже подходим как раз к ноябрю, то есть российская армия собирается наступать. Опять же, германское командование, как помнится, хорошо читало русские радиограммы, телеграммы, и там шифры расшифровывало и так далее. Видимо, это им помогло подготовить контрудар, контрнаступление, да?
Ну, надо сказать, что расшифровывали радиограммы все очень хорошо. Русская армия тоже имела ключи от германских шифров. В Риге у нас стояла очень мощная радиостанция, которая с самого начала войны перехватывала все радиоприказы. Но кроме радио есть еще масса других средств связи. Был телеграф. Большинство все-таки разговоров шло по телеграфу, по телефону, по аппаратам БАДО. Радиосвязь представляла в то время собой не самый важный вид. Поэтому в большинстве своем, если вот внимательно анализировать вот эту вот информацию, то можно прийти к выводу, что, конечно, потом уже в мемуарах Людендорф, да, писал, да, вот мы так хорошо все перехватывали. Действительно, в Кёнигсберге очень мощная радиостанция, которая действительно все перехватывала, так же, как и Рижская. Только Рижская – это далеко от Ставки, далеко от фронта. А Кёнигсбергская, она тут, радиостанция. Поэтому, конечно, доводить вот эту информацию радистам немецким до своих командиров было значительно легче и проще, чем русским.
Ну, может быть, и пользовались лучше, опять же, как-то вот получается,
но
когда смотришь по
мемуарам. Все-таки, скажем так, в этом месте у русских не было проблем все-таки с радиосвязью. Радиостанциями русская армия именно в 1914 году была обеспечена лучше любой армии мира. Наши радисты проходили стажировку у Маркони. То есть наша радиосвязь тогда была даже более надежной. Другое дело, что ей не всегда умело пользовались. Но опять же, это не самое главное. Большинство приказов, огромное большинство приказов, оно все-таки шло либо на бумаге, либо на телеграфной ленте.
Марина интересуется, спрашивая, какова была роль авиации, вот велась ли авиаразведка, кстати говоря.
То же самое. Разведка авиа велась. Русская авиация в 1914 году имела больше всех летательных аппаратов, больше любой армии мира. Более того, на фронте летательных аппаратов у нас было больше, чем у наших противников, всех вместе взятых. Но вопрос возникает в том, что как пользоваться этой информацией? Да, русские летчики в августе 1914 года замечательно увидели обходящие колонны. Кому докладывать, если Самсонов, командующий 2-й русской армией, бросил штаб и уехал в войска? Некому. То же самое мы видим в огромном количестве случаев и на других участках фронта. И в мемуарах известного русского летчика Ткачева мы как раз то же самое это видим, когда он пишет о том, что да, мы летали с риском для жизни, мы добывали вот эти сведения, рискуя жизнью ежесекундно. Сгорал, я напомню, летательный аппарат в то время за 50 секунд в воздухе. При попадании в него, в бензобак. Но спускался летчик и получал выговор от корпусного командира, что он, оказывается, не раскрыл замысел противника, а докладывает ему о каких-то колоннах. То есть вот эта взаимосвязь, она еще не была должным образом отлажена. Всю авиацию обычно командующий армией подчинял себе, а корпусные командиры оставались без авиации. В то же время у наших противников именно в корпусам были приданы все авиаотряды. Это были глаза и уши корпусного начальника. И вообще, надо сказать, что корпусной начальник в германской армии, конечно, имел гораздо больше полномочий, чем русский. Гораздо больше степеней свободы в данном случае.
Да, я вот как раз смотрел сегодня мемуары генерала Новицкого. Как раз он описывает, он был начальником штаба корпуса, как он оказывался такой прокладкой между командованием армии и дивизионными командирами, все время уговаривал тех, объяснял начальству и, в общем, тратил свое время совсем не на то, чем должны заниматься. Мы сделаем маленькую паузу, тут печальные сообщения.
Двадцать часов 48 минут в Москве. В эфире краткие новости, в студии Ирина Кучеренко. Пассажирский самолет потерпел катастрофу в Казани. Пассажирский Боинг 737 выполнял рейс из Москвы. На его борту находились более 50 человек. Все они погибли, сообщили нам в МЧС. Самолет, разбившийся в Казани, при заходе на посадку потерял высоту и столкнулся с землей. Он загорелся. У него в бензобаках взорвалось топливо, сообщили и Тартас в правоохранительных органах. На место ЧП выехал глава МВД Татарстана. МЧС открыла горячую линию для родственников пассажиров, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщили и Тартас в Центре экстренной психологической помощи МЧС России. Получить психологическую и информационную помощь можно по телефону 8 800 775 17 17. Предварительная основная версия крушения самолета – ошибка экипажа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, самолет при посадке ударился носом о взлетно-посадочную полосу. Аэропорт Казани в связи с трагедией приостановил прием и отправку самолетов, сообщил источник в диспетчерских службах. Он отметил, что направлявшиеся в Казань самолеты уходят на запасные аэродромы в соседние регионы. В соответствии с российским воздушным законодательством в Межгосударственном авиационном комитете формируется комиссия по расследованию обстоятельств катастрофы, сообщил и Тартас зампред комитета Олег Ермолов. И последнее сообщение. Президент Владимир Путин получил правительству срочно сформировать комиссию по расследованию причин авиакатастрофы в Казани. Ну и все подробности буквально через 10 минут в информационной программе «Эхо».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем разговор о войне 2014 года с Сергеем Нелиповичем. Сергей Геннадьевич, ну вот мы подошли к ноябрю 2014 года. Удалось ли германцам сорвать русское наступление?
Да, удалось. Был нанесен контрудар на Бзуре. Это низовье Вислы, примерно в районе Плоцка. Был прорван правый фланг первой русской армии. Затем последовал прорыв на Бжезины группы Шефер-Боядоля, 25-й резервный корпус, усиленный 3-й гвардейской пехотной дивизией, двумя кавалерийскими дивизиями. Этот прорыв, правда, был локализован. Локализован, опять же, благодаря энергии командующего 1-й армии генерала Рененкампфа. Он выехал в Москву, в войска лично, просто побатальонно собирал ловический отряд, направлял его действия. Но, опять же, как только он решил, что да, все уже сделано, все, противник в мешке, все, он возвращается в штаб армии. Тут же за ним куда-то уезжает Васильев, командир 6-го сибирского стрелкового корпуса. Затем нервное расстройство наступает у начальника 6-й сибирской стрелковой дивизии. 6-я сибирская стрелковая дивизия остается без руководителя и попадает попадает под удар прорывающихся сил противника. Затем следует попытка противника прорвать и левый фланг русских армий Северо-Западного фронта между 4-й и 5-й армией пытаются...
Они пытались окружить их в районе Лодзи, да?
Да, пытаются прорваться в район Лодзи. Эта попытка успеха не имеет. Это еще до подхода вот этих самых резервных корпусов. Но, тем не менее, опять же, потери тяжелы. Пополнение уже прибывает безоружное. Об этом открыто уже говорит военное ведомство России, что они не могут вооружить пополнение. Они будут присылать безоружных. Вооружайте, как хотите, своими запасами. Опять высокие потери. Опять высокие потери пропавшими без вести. На Лодзинском направлении 200 тысяч пропавших без вести в течение ноября и декабря 1914 года. И австро-венгерская армия также переходит в контрнаступление. Разворачиваются встречные бои у Кракова, встречные бои южнее Вислы, в Карпатах. В Карпатах русские войска имеют некоторый успех поначалу, затем, опять же, и здесь противник сосредоточивает новые силы, так называемая битва у Лиманова-Ляпанова. Русское наступление остановлено. И хотя, конечно, развить успех нашим противникам не удается в той мере, в которой они хотели бы это сделать. Тот же самый Конрад фон Хетцендорф, получив сообщение о том, что вот русская армия отступает, я русский предлагал вообще отступить опять за Вислу. Да, вот мы сейчас будем преследовать, обращается к германским партнерам. Как вы нас можете поддержать? Как далеко вы можете вообще продвинуться? Ну, все, ну нету русской армии, как будто вообще перед ним никакой. Но все это не так. Опять же, упорные сражения, потери с двух сторон достаточно значительные. И к концу 1914 года линия фронта стабилизируется. Стабилизируется она недалеко от Варшавы. И, так скажем, некоторая часть Восточной Пруссии вновь захвачена. Дальше, опять же, пройти не смогли. До Плоцка примерно идет линия фронта, и далее от Варшавы к западу от Вислы спускается к Сандомиру, к реке Дунаец южнее Вислы и проходит примерно по Карпатскому хребту. На этом Карпатском хребте разыграются трагические события зимы-весны 1915 года, Карпатская битва. С обеих сторон около 2 миллионов погибших и раненых.
Я думаю, об этом мы специально должны будем поговорить. Я вот вернусь чуть-чуть назад. А все-таки почему вот эта окруженная германская группа, там и группа вот Шеффера, и кавалерийский корпус, и еще одна дивизия, она смогла прорваться вроде бы из практически безнадежного такого котла, причем даже вместе с артиллерией и своими обозами?
Да, и даже с 16 тысячами русских пленных.
Вот как.
Безусловно, ну, а по одной причине я уже сказал, что это разнобой в среди русского командования в это время. И остается только загадкой, почему в результате пострадал один Реннкампф, был отрешен от должности, а Васильев, который уже дважды такие фокусы выделывал, он остался на месте.
То есть он там, по-моему, в Варшаву как-то раз сбежал от командования тоже где-то там.
Вот как раз, когда был прорыв 6-го сибирского корпуса на Ловичском направлении, собственно, с чего все началось. Вот. То есть уже тогда он должен был бы быть отрешен. Но вот как раз вот эти преимущественные права верховного главнокомандующего, что он только может отрешать корпусных командиров, это сыграло свою негативную роль, безусловно. Сыграло негативную роль, безусловно, и то, что, допустим, командующий 5-й армией, и Плеве в своих войсках, руках сосредоточив командование всеми войсками на Лодзинском направлении, недостаточно четко отнесся к выполнению вот этой задачи сжать вот это кольцо. Перед фронтом были оставлены как раз вот эти кавалерийские дивизии. Здесь проявилось умение германской кавалерии действовать в спешенном строю, оставлять небольшие заслоны, на эти заслоны привлекать значительные силы войск и давать возможность отходить. Вот как раз именно сопротивление вот этих кавалерийских дивизий, оно дало возможность вывести и обозы, и раненых, и пленных многочисленных. И, конечно, то, что в период вот этого прорыва русские войска понесли очень значительные потери, гораздо больше, чем противник. И хотя войск вроде было много вокруг, да, а представляли они собой уже практически остатки былых соединений.
Я вот обратил внимание, тоже в тех же мемуарах Новицкого есть сюжет, как шесть рот Нишлотского полка, не оказав никакого сопротивления, сдались. Это, наверное, тоже был такой тревожный симптом, видимо, массовый. Сдача в плен.
Да, да. И самое интересное, что проблема-то здесь была, на мой взгляд, даже не в том, что в какие-то были поставлены иногда условия неравные, а в том, что очень... Да, мы впервые получили вот эту массовую армию. Уже к этому времени костяк войск был выбит, а те уже недостаточно обученные ополченцы, которые приходили, мобилизованные, которые приходили, они видели, да, ну скоро зима, вот, и война, наверное, скоро кончится, но, может быть, пересидеть действительно в плену это дело все.
То есть... Такая крестьянская хитрость.
Да, и такие события даже были раньше. Допустим, в октябре 1314 года, во время второго Апатовского сражения, один из полков остался без офицеров, а второе Апатовское сражение, надо сказать, что русские-то войска выиграли, и вот в момент определенный критический полк выкинул белый флаг, и пошла депутация солдат договариваться с австрийцами о сдаче.
То есть все зависело от офицеров.
В этот момент очень много. Как раз вот в этих боях, например, получили георгиевские награды некоторые офицеры, которые, так сказать, начали выхватывать у отступающих винтовки и расстреливать отступающих. То есть вот это было впервые в русской армии, такого больше никогда не было. Еще до вот этих вот событий мировой войны. Конечно, очень много вот этих вот серьезных тревожных симптомов, они нарастали и нарастали. К концу 2014 года, конечно, стало, наверное, для многих ясно, что война будет затяжной, война будет очень серьезной, и, например, русский посланник в Бухаресте прямо писал о том, что это ребячество считать, что мы можем победить в этой войне.
Спасибо. Гостем студии «Эхо Москвы» в программе «Цена революции» был автор книги «Кровавый октябрь 2014 года», историк Сергей Нелипович, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.